Капитан Спивак возвращался после ранения на фронт, в часть. Сделав постель на второй полке из шинели, полевой сумки и вещевого мешка, он лежал, закинув длинные ноги на подпорку багажника, и то глядел часами в окно, то спал, то принимался в десятый раз перечитывать газету, купленную в Киеве. У капитана болела голова от сутолоки в переполненном вагоне. Спивак воевал третий год, но за всю войну ехал железной дорогой в пассажирском поезде впервые. Так пришлось ему, что весь свой путь с Украины к Ростову, оттуда на Кавказ, с Кавказа на Волгу и с Волги обратно на Украину, он проделал пешком. Воевал больше в степях и лесах, минуя большие города, а если проходил города, то когда они еще горели, и у разрушенных вокзалов слышались не паровозные гудки, а пулеметные очереди. Железные дороги он запомнил такими, какими они были до войны, чистые, с запахом свежей краски, вагоны, электрический свет в каждом купе, действующие в обоих концах вагона умывальники, вежливые проводники, точное, минута в минуту движение поездов. Он даже спросил по старой памяти проводницу, входя в вагон, «Курящий?» На что та удивленно взглянула на него, ответила сердито. «Курящий?» Еще спрашивают. «Откуда едете, товарищ капитан?» «Не из Дальнего Востока?» Спивак, ко многому привыкший на фронте, не привык к прифронтовым железным дорогам, просто потому, что не имел еще с ними дела. Он лежал и возмущался про себя, что в глухой степи у семафоров поезд простаивает часами, а на станциях с базарами никто не может сказать, через сколько минут дадут отправление. Только доберешься до выхода – гудок. Сердился на окно, будто вросшее в раму. 3 года, должно быть, не открывалось. И ремни оторваны, потянуть не за что. Морщился, потирая пальцами жесткую щетину на подбородке. Негде побриться, нет воды в умывальнике. В купе под его полкой сидели молодой боец с рыжими усами, старуха с девочкой 4 лет на коленях, возвращающаяся из эвакуации куда-то к польской границе. 2 женщины средних лет, одна, судя по ее рассказам о школах и учениках, учительница, едущая с назначением наркомпроса на работу, другая жена майора, ездившая навестить мужа в госпитале, старик 70 лет, в красноармейской шинели, купленной, вероятно, у какого-то бойца или подаренной ему, и 2 инвалида, один без руки, другой на костыле, с обезображенным багровыми шрамами лицом, слепой. Инвалиды заняли места в углу окна, держались обособленно, тихо, немногословно разговаривали о чем-то своем, не вмешиваясь в общую беседу. Однорукий, видимо, не привык еще к своему увечью. Слепой крутил ему папиросы и скрывал финкой консервные банки. У него на ощупь это получалось лучше, чем у товарища с одной рукой. Зато однорукий бегал на остановках за кипятком и молоком, читал слепому газету, помогал ему выходить из вагона. За стуком колес до слуха капитана Спивака доносились снизу лишь обрывки разговора, не задерживающие внимания. Закрывшись газетой от солнца, светившего в окно, и проводя взглядом по лицу пассажиров, Спивак прикидывал мысленно, сколько времени будет он ехать еще в этом вагоне, сколько километров предстоит ему трястись на перекладных машинах к фронту, и где он может найти сейчас свою армию, вспоминал жену и детей, которых удалось ему повидать дома после госпиталя, перебирал в памяти встречи и разговоры в родном селе на Полтавщине, откуда ехал сейчас, доставал из вещевого мешка домашние сдобные коржики и от нечего делать жевал их, запивая теплым молоком из фляги. На какой-то непредвиденной остановке из вагона вышло много народу. В купе стало вдруг просторно и тихо. Поезд стоял на перегоне в лесу. Спивак тоже вышел, походил по насыпи, спустился к ручейку, протекавшему под железнодорожным мостом, разделся до пояса, умылся и, вернувшись в вагон на свою полку, с посвежевшей головой стал внимательно прислушиваться к беседам внизу. Поезд не двигался, колеса не стучали, шум не мешал следить за нитью разговора. Говорила одна из женщин, учительница. Речь шла о довоенной жизни. о войне, потерях. Женщина рассказывала о своей семье. Нас было 3 замужних сестры и 4 брата. Братья и я с младшей сестрой жили вместе со стариками. В разных квартирах жили, но в одном доме. По праздникам всегда сходились обедать к старшему брату Дмитрию. 18 человек садилось за стол. Все знакомые завидовали нам, какая дружная семья. Отец наш был машинист-железнодорожник, а братья работали на заводе. Сестры учительствовали, хорошо жили. И что же осталось от нашей семьи? Старшая сестра с детьми и мужем погибла в первые дни войны в Ковеле. Дмитрий ушел в партизаны, никаких вестей нет о нем. Осталось 3 детей. Отец погиб на железной дороге при бомбежке. Еще от одного брата нет вестей. Прислал последнее письмо из-под Смоленска еще при отступлении. И я от своего мужа не получаю писем уже полгода. А сестру Варю, которая со мной жила, известили ошибочно с фронта, что муж ее убит. Год жила одна. Потом вышла замуж за другого. А муж недавно вернулся. Инвалид, без ноги. Попал под Минском в окружение в 41-м году. Остался в лесах, партизанил там. От второго мужа у Вари есть уже ребенок. От первого 2. С кем жить? Кого бросать? «У меня, мадам, 3 сыновей было», — сказал старик в солдатской шинели. «Один большой воюет, а 2 уже нет. Старший в Крыму погиб, другой в госпитале умер в Киеве на моих руках. Вот память о нем осталась, шинель его ношу. Я, знаете ли, перед войной совсем было собрался на отдых. Сыновья выросли, все при месте, получают приличное жалование. Говорят мне: папаша, нам совестно, что ты такой старый работаешь. Переходи на пенсию, купим вам с матерью домик на окраине, с садочком. Мы в Нежине жили. Будем помогать вам гуртом. Прокормитесь, много ли вам нужно?» И я так думал: много ли нам, старикам, нужно? В аккурат весной 41-го года стали подыскивать такой домик с хорошей усадьбой, чтоб можно было пожить в нем до старости лет тихо и спокойно, как на курорте. И вот остался ни сыновей, ни дома. И 3 маленьких внучат на моих руках. Об отдыхе теперь нечего и думать. Жить надо, тянуться в нитку, а жить и работать. Не для себя, так для внуков. Моя кровь. Кто их в люди выведет? Не отдавать же в детдом при живых дедушке-бабушке. Одна надежда на 3-го. Может, Саша вернется. А мне уж немало. 72-й пошел. Я сам по специальности портной закройщик. Работа не тяжелая, но слабость одолевает. Как будто ничего не болит, а силы нет. По разным домашним предметам замечаю, как я ослабел за последнее время. Ведро угля весит, скажем, 1 пуд, а мне оно уже за 3-пудовое показывается. Также, если идти на большое расстояние, ходоки уже плохой. А прожить мне надо теперь самое малое еще 10 лет, чтобы внуков воспитать. Да еще, может, привезу малышей. Я сейчас еду дочку разыскивать. У нас еще дочь была, вдова, с 2 детьми, в Изяславле. При немецкой оккупации как в воду канула. Еду навести справки. Может, выехала куда-нибудь, а может, погибла. Она была член партии. А может, ее самой нет в живых, а внуки в детдоме каком-нибудь. Вот как. Думал, пожил, потрудился, детей вырастил, можно и помирать, а оно само дело заставляет еще жить. Я уж и курить бросил. 40 лет курил трубку. Бросил. Ради здоровья. Стал даже гимнастикой заниматься по системе Мюллера. Потихоньку от старухи. Увидит, подумает, захотел старый хрыч помолодеть. А что ж, приходится всякими способами сил набираться. Знаменитый ученый Мечников, говорят, простоквашей свой век продлил. По стакану простокваши ежедневно натощак выпивал для уничтожения каких-то микробов в желудке, от которых в прежнее время старость наступает. Ну, у нас коровы нет. И на базаре покупать простоквашу не по карману. Так, думаю, может, хоть от холодных обливаний кровь будет лучше циркулировать. Насчет микробов, не спорю, возможно. От них организм портится. Но, по-моему, старость еще и от застоя крови. Никто в купе не посмеялся над 72-летним физкультурником, и он сам рассказывал о своих немудреных изысканиях в области продления человеческой жизни серьезно, без улыбки. «Вам, папаша, надо пожить не только для внуков», — сказала жена майора. «Интересно и самому увидеть, как восстановится опять все, за что ваши сыновья положили головы». «Интересно, конечно», — согласился старик. «Нам-то оно уже не ново. Мы знаем, какой была жизнь до войны. А все же увидеть надо бы. Но мне кажется, мадам, что Днепрогресс скорее построит заново, чем моя внучка Катя забудет о бомбежках. До сих пор кричит во сне. Мама, летят! Мама, летят!» Спивак лежал, слушал и отмечал про себя, что, видимо, чем ближе подходит дело к концу войны, тем больше люди думают о личных судьбах, о разбитых семейных очагах, о легших на плечи народа тяжелых задачах восстановления, о поправимых и непоправимых последствиях войны. Много похожего на этот вагонный разговор он услышал и дома, в своем селе.